Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете оказать помощь православному вещанию различными способами, о которых мы расскажем в конце третьего часа нашего вещания.
Мир вам, православные! Радио «Радонеж» продолжает вещание. У микрофона Михаил Карелин. Начнет этот час чтением и толкованием Евангелия протоиерей Александр Шаргунов. Продолжит эфир «Радио Радонеж» рассказ иконописца Виктора Саулкина о Тихвинской иконе Божьей Матери, чью память Святая Православная Церковь празднует 26 июня, 9 июля по новому стилю. Затем в нашем эфире беседа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Сегодня мы услышим толкование преснопамятным иереем Даниилом Сысоевым 37-го псалма. Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Послушайте наше объявление.
Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Крещение Руси». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 27 июля по 1 августа.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Александра, Дмитрия, Валентины, Евгении, Анны, Татьяны, Екатерины, Константина, Игоря, Дмитрия, Вячеслава, Татьяны, Юлии, Раисы, Марии, Михаила, Василия, Игоря, Константина, Натальи, Анастасии, Елены, Константина, Виктора, Вячеслава, Серафима, Лидии, Тамары, Ирины, Тамары. Храни Христос вас, милосердствующих.
Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 44-е зачало, 12-я глава, с 1 по 8 стихи. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы». Иудейские учители искажали многие заповеди, толкуя их свободно по своему усмотрению. Но в том, что касается четвертой заповеди «помни день субботний», они впадали в другую крайность и применяли ее с чрезвычайной строгостью. Их мелочность толкования закона была всем известна. Строящие ограждения вокруг закона обыкновенно делают требования его еще строже, забывая нередко о принципах самого закона. Самое печальное, что в сердцах их не был ясно написан Божий закон. Ни в одной секте иудаизма никогда не было правила, чтобы человек мог быть осужден на смерть за нарушение субботы. Однако фарисеи исполнены такой ненависти ко Христу, что уже замышляют его убийство. Христос оправдывает своих учеников, которые срывали колосья в субботу, и показывает, что законно в этот день делать то, что диктуется нуждою. Что же сделали его ученики? Они шли со своим Господом засеянными полями и взалкали. Они были голодны, и промысел Божий устроил так, что их путь проходил через поле спелого хлеба. У Бога много способов снабдить пищей своих людей, когда это необходимо. Для Христа и его учеников была предложена очень скромная трапеза, но они были довольны ею. И мы видим, как соблазнились этим фарисеи. Они ни за что не хотели позволить им спокойно съесть эту пищу. Как смели ученики Христовы срывать и растирать в ладонях колосья в субботний день. С точки зрения законоучителей это было делание, своего рода жатва. Ученики Христовы мало что могли сказать в свое оправдание. Но у Господа было что ответить фарисеям. Он оправдывает своих учеников примерами священной истории, которые для самих фарисеев не могли не быть святым образцом. Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в дом Божий, ел хлеб и предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывших с ним, а только одним священником? В том, что Давид ел хлеб и предложения, проявилось не его достоинство, а обыкновенный голод. Самые великие не свободны от законов естества, и о нуждах самых малых печется Господь. Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны, говорит Христос, тем, кто считает себя лучшими знатоками Писания? Священники в храме совершают множество дел в субботу, которые во всех других случаях считались бы осквернением субботы, но богослужение требует этих дел и оправдывает их. Значит, законны в субботу труды, которые совершаются не только для поддержания жизни человека, но и для богослужения дня. Субботний покой не должен препятствовать субботнему богослужению. Господь как бы приоткрывает тайну двоединой заповеди о любви к Богу и человеку. «Но говорю вам, — обращается к учителям Израиля Христос, — что здесь тот, кто больше храма. Если храмовое богослужение оправдывало то, что делали священники во время его, служение Христово в несравненно большей степени должно было быть оправданием того, что они делали, служа Господу. Христос, стоящий среди засеянных полей, был больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», субботний покой был установлен ради блага человека. Если бы вы знали, что эти слова означают, и как важно иметь милостивое сердце, то жалели бы тех, кто вынужден был таким образом утолить свой голод, и не осудили бы невиновных. Недостаточно для нас знать Священное Писание, мы должны потрудиться постигнуть смысл его. Чтущий да разумеет. Непонимание смысла Писания особенно должно быть постыдно для тех, кто берет на себя учить других. «Ибо Сын Человеческий есть Господин и Субботы», — говорит Христос. «Ветхозаветный закон, как и все на свете, в руке Господней, и Христос имеет власть так изменить день субботний, чтобы он стал днем Господним. Сей день, Его же сотвори Господь, воспевая церковь посреди Пасхи, совершая праздник победы Божией и нашей победы над смертью».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
В эфире радио «Радонеж».
Рассказ иконописца Виктора Саулкина о Тихвинской иконе Божией Матери. Память ее Святая Православная Церковь празднует 26 июня, 9 июля по новому стилю.
Тихвинская икона – одна из древнейших икон Пресвятой Богородицы на нашей земле. Явлена она была в княжении святого благоверного князя Дмитрия Донского в 1383 году. Однажды рыбаков, ловивших на Ладожском озере рыбу, внезапно осиял лучезарный свет, подобный яркому солнечному сиянию. Обратив свои взоры к небу, они увидели, что над водой по воздуху шествует икона Царицы Небесной, держащей на левой руке предвечного младенца. Оставив свои сети, пораженные рыбаки с радостным изумлением глядели на святую икону, пока она не скрылась от их глаз. Икона Матери Божией, которую невидимо несли силы ангельские, пришла на реку Унчу в 30 верстах от Ладожского озера, и там остановилась в воздухе, над местом, именуемым Смольно. Местные жители с великим благоговением и молитвой приняли образ Матери Божией и немедленно поставили для него часовню. Много болящих при этом получило исцеление. Но пробыв в часовне некоторое время, икона внезапно исчезла. А вскоре ее обрели близ селения Вымочениц. Здесь также построили часовню, а затем церковь. От иконы обильно изливались исцеления. Однако святая икона недолго оставалась в этом храме. Божественную силою она была поднята из храма и посетила своим дивным явлением еще несколько мест. Все места, которые посетил чудотворный образ, чудесно освещались благодатью, исходившей от святой иконы. Везде, где образ Матери Божией освещал землю своим явлением, верующие ставили часовни, а затем сооружали храмы Божии. Так, изливая токи исцелений и просвещая дивным светом благодати Божией душу, чудотворная икона переходила с места на место, пока не остановилась окончательно близ города Тихвина на реке Тихвинки. Множество народу стеклось из города и окрестных селений, чтобы с благоговением поклониться чудесному источнику, милости Пресвятой Девы. На месте явления был построен деревянный храм во имя Успения Богородицы. Замечательно, что деревянный храм несколько раз пожарами превращался в пепел, но при этом чудотворный образ оставался совершенно невредимым. Наконец, при великом князе Василии Иоанновиче на месте деревянного был создан каменный храм. Строительство сопровождалось чудесным знамением милости Пресвятой Богородицы. Во время постройки церкви неожиданно обрушился свод, и огромные камни завалили 20 человек рабочих. Никто не сомневался в их гибели. Но, разметав через 3 дня камни, нашли всех рабочих живыми и невредимыми, чудесно сохраненными Пресвятой Девой. Через 20 лет царь Иоанн Грозный, так же, как и его отец Василий Иоаннович, посетил Тихвин, чтобы поклониться чудотворному образу, и велел устроить при храме мужской монастырь. Чудотворный образ Матери Божией продолжал обильно изливать благодать на всех испрашивавших милость Царицы Небесной, прибегающих к Тихвинской ее иконе. Оказала Пресвятая Богородица через свою святую икону и чудесное заступничество Тихвинской обители и в Грозный 1613 год. Новгород и Тихвин в смутное время был захвачен шведами. В 1613 году монахам удалось освободить свою обитель. Несколько раз сильные отряды шведов пытались ворваться в монастырь, но безуспешно. Разгневанный этими неудачами, шведский воевода послал в Тихвин усиленное войско с приказом разорить обитель, рассечь икону и по камню разметать храм. Тихвинские иноки, услышав, что на них надвигается очень сильный шведский отряд, которому обитель оказать сопротивление была не в состоянии, решили бежать в Москву, спасая чудотворный образ Матери Божией. Но когда хотели взять Тихвинскую икону, то никто не мог сдвинуть ее с места. Вразумленные чудом, иноки возложили все упование на Богородицу, надеясь, что она сама защитит свою обитель. Шведы уже подходили к монастырю, когда внезапно им показалось, что навстречу им движется огромное русское войско. В панике шведский отряд бежал от обители. Тихвинская икона Матери Божией – один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы в России. Тысячи паломников ежегодно стекались в Тихвин для поклонения этому чудотворному образу. Русские великие князья и цари всегда совершали паломничество в Тихвинский монастырь, чтобы, поклонившись чудесному образу, помолиться Пресвятой Богородице. Пожалуй, трудно найти в России приход, в котором не было бы списка с Тихвинской иконы. И десятки из них, причем не только в обителях и городских соборах, но в простых сельских церквушках прославились чудесами милости Пресвятой Богородицы. И это неудивительно. Вспомним, как чудесный образ шествовал по земле, освещая землю, исцеляя души и устраивая храмы Божии. В чудесном явлении в нашей земле Тихвинской иконы особая милость Пречистой. Ведь эта икона – древнейшая православная святыня. В 1383 году, в то время, когда икона прославилась в Тихвине, новгородские купцы беседовали с константинопольским патриархом. Между прочим, патриарх спросил, нет ли в России слухов о чудотворной иконе Матери Божией, бывшей в Цареграде и неожиданно скрывшейся. Чудесная эта икона была принесена в Константинополь в V веке царицей Евдокией, супругой Феодосия младшего. И здесь был построен для нее знаменитый Влахиринский храм. Во время гонений на святой иконы она была сократа в монастыре Пантагратора, а после прекращения гонения вновь возвращена во Влахирин. И в 1383 году, за 70 лет до падения Византии, икона исчезла. Услышав от купцов о явлении в России Тихвинской иконы, патриарх уверился, что это, несомненно, древняя чудотворная икона, бывшая во Влахирнском храме. По его словам, икона неоднократно исчезала из Константинополя, но через некоторое время вновь являлась на своем месте. Патриарх показал купцам место в храме и киот, где стоял святой образ. На правой стороне храма у столпа. Ныне же, прибавил он сокрушением, за гордость нашу неправды она совсем оставила нас. Купцы по возвращении в Россию рассказали об этом, и Тихвинская икона была поставлена с западной стороны храма, у правого столпа, как она стояла во Влахирне. Множество исцелений чудес являл нам чудотворный образ Матери Божией Тихвинской. Особенно прославился он многочисленными исцелениями болящих детей, которые даровала милосердная наша Матерь тем, кто с надеждой молился перед святой иконой. Поэтому с особой надеждой и упованием молимся мы Пресвятой Богородице перед этим образом, особенно о здравии младенцев. Никто нам так не дорог, никому мы не относимся с такой любовью и заботливостью, как младенчикам. А насколько же превосходит нашу человеческую любовь и заботу, забота и любовь к нам Пресвятой Девы? Ведь Матерь Божия всех нас усыновила у креста, мы все ее чады. Только бы наши сердца тянулись к ней так же горячо и искренне, как сердце ребенка к матери. И будем уверены, что Пресвятая Дева никогда нас не оставит. Как бы мы с вами не любили своих детей, часто по человеческой ограниченности мы не в силах дать им всего необходимого, не в силах защитить их от неотвратимых бедствий. И даже часто можем ошибаться, и, желая принести добро, наносим вред детской душе. Одна Пресвятая Богородица лучше нас знает все нужды наши, все наши печали. Она одна неистощимый источник милости и любви Божией. Будем же прибегать к заступничеству и материнскому, и от всего сердца, со всей верой и надеждой, вручая своих близких покрову Преснодевы, молиться. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Внимание наших слушателей! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в Москве в диапазоне УКВ 72-92 МГц.
В эфире «Радио «Радонеж»» звучит программа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила».
А 37-й псалом, которым, во-первых, мы сегодня пойдем на встречу, он называется «Псалом Давида. Воспоминание субботы». Этот псалом посвящен чему? Воспоминанию покоя Божия, воспоминанию покоя, который человек получает после прощения грехов. Этот псалом был написан царем Давидом, пропет им в то время, когда он убегал от своего сына Авессалома. Как и прежний псалом 3, так же вот этот 37-й псалом, он тоже относится к концу жизни царя Давида, когда он после совершенного им прелюбодеяния, связанного с убийством, подпал в разумление Божие, наказание Божие, и когда его преследовали, собственно, даже друзья. И вот как раз когда он раскаивается в своем преступлении, раскаивается в своем грехе, он молится Богу об избавлении его от врагов. Как в прошлый раз, мы прочитаем сначала весь текст, потом перейдем к разбору самого текста. Итак. «Господи, да не яростью Твоей обратишь меня, не же гневом Твоим накажешь меня. Яко стрелы Твоя узоши во мне, и утвердилась на мне руку Твою. Не есть исцеление в плоти моей, а Ты со гнева Твоего. Не есть мира в костях моих, а Ты со грех моих. Яко беззаконие мое предзадошит главу мою, яко бремя тяжкое тяготеши на мне. Восмердеши и согниши раны мои, от лица безумия моего. По страдах истекохся до конца, весь день седлю в хождах. Яко клятвы мои наполнившиеся поругания, и не есть исцеление в плоти моей. Озлобленных их изменились и до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися. Сердце мое светись, оставь мне силы моя, и свет очи моею, и то и есть со мной. Друзья мои, искренние мои, прямо мне приближившиеся и старше, ближние мои, отдалечи мне старше, нужда хоть ищущие душу мою, ищущие зла мне, глаголуху сует мне, истину везде и пучах вся. Аз же, яко глух не слышах, яко не мне отверзай уст своих, и Бог, яко человек не слыша, и не мы в усердствах обличения. Яко на Тебя, Господи, повах, Ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадует меня врази мои, и не да подвижать все ногам моим, на мере вели речи ваша. Яко аз на рана готов, болезнь моя предо мной и свину. Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекусь о гресе моем. Врази же мои живут, и купившись, паче мне, но множесть ненавидящими меня без правды, воздающими зла и возблагая о волгах у меня, за них гоня благостыню. Не оставь мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, во мне помощь моему, Господи, ведь спаси мои. Все эти слова, конечно же, слышали, да, на каждой. В следующем теперь давайте их будем разбирать. Слава Господь, обращаясь к Господу, царь Давид, во-первых, просит его об том, чтобы он лечил его нерадикальность, как бы это и осталось. Итак, Господи, не яростью Твоей обличай меня, и не гневом Твоим наказывай меня, потому что Твои все стрелы вонзились в меня, и Ты наложил на меня твердую и тяжелую руку Твою. И нет исцеления в моей плоти от лица твоего гнева. Нет мира в моих костях от лица грехов моих. Так, первое, что начинает прошение Давида, это с того, чтобы Господь не наказывал гневом и яростью. Чтобы гневом не обличал, и яростью не наказывал. Что значит обличать? Обличать не значит говорить человеку просто гадости, которые делают. Обличать значит показывать лицо человека. Вот. И поэтому Давид говорит, не показывая моего лица, не выявляя его наружу своей яростью. Чем отличается ярость от гнева? Да? Ярость – это гнев, вспышка гнева. Да? Гнев, который проявляется уже как бы неконтролируемый. Вот. Сам гнев, в отличие от ярости, это некое постоянное состояние воли, которое осложнение относится к греху. Здесь нужно сказать, что таким образом мы понимаем ярость и гнев в боли. Здесь нужно, как мы уже говорили в прошлый раз, но еще раз повторюсь, потому что это очень важно. Мы должны помнить, что в Боге есть гнев и ярость, он обладает гневом и яростью, но эти гнев и ярость не являются страстями. Они не являются какими-то порывами, которые охватывают его разум. Как говорил святой Иоанн Златоуст, толкуя 6-й псалом, он говорит, не думай, что Бог гневается подобно людям, и он обладает яростью, как и люди, так что у него, боль его и чувства, они сковываются. Да, так что там, как, знаете, люди грешники сейчас вот попадают в такое безумное состояние добровольное. Нет. А Бог не гневается, как человек не зверский человек, это сказано в Левите Грубов. Однако же Бог ненавидит грех и отторгает его. И именно в этом смысле Бог и есть гнев и ярость. Он ненавидит и ярость отторгает грех, он грех, он его сжигает, ненавидит и из чекса себя с ним отождествляет, он сжигает человека, который в этом грехе находится. Это очень важный пункт, потому что у нас многие люди, как мы уже говорили, пытаются Богу представить себя далеко, силу непонятную, да, такую безличную. И чтобы это молить, давайте вспомним события Евангелия, когда Бог явил себя людям наиболее поздно, да, для Христа Спасителя. У Христа бывали приступы гнева по мученикам? Ну, или помните, когда он вошел в храм, помните, что он сказал, да? Да, конечно же, он там погром устроил, там перевернул, да, скамейки менял, там деньги рассыпались, там плыть, торговцы получили бичом святого зверева Христом, вот, быки там мучали, которые Господь выкидывал из храма, да, вот, и действительно, здесь явное проявление гнева было, но было ли это страстью? Нет. Понимаете? То есть мы видим, что Христос, ну, внутренне не кипел, хотя он отторгал гнев, грех ярости. Вот именно действительно очень жестко отторгал. Если это очень важно помнить, потому что некоторые люди говорят, что, ну, это вот представление ветхозаветные о гневе, да, вот в Новом Завете будто бы этого нет, Бог там только любовь, это представление, они не противоречат Священному Писанию, ну, в Завете человека. Боли нет страсти в них. Но в нем есть не отторжение, активное отторжение греха. Вот в этом разница. Действительно, Бог, он может человека. Может разгневаться на человека, может гневаться на него, не быть в ярости даже на него. Но ярость и гнев, конечно же, не наше, да, тупое такое кипение страстей, которое там глаза краснеет, там, да, человека мы не видим, у нас просто все там хлопочет в душе. Нет, у нас, вот в нас, собственно, гнев это высшее испытание. Ведь у нас гнев может и должен стать на свое место, знаете, да? Вы знаете, что христианам не должен уничтожать гнев? Знаете? Христиане не должны уничтожать гнев.
А почему?
Они должны, потому что это Богом данное свойство души. Это духовный иммунитет. Только гнев должен быть правильно ориентирован. Понимаете? Гнев должен быть направлен на то, что удаляет нас от Бога. Вот на это, для этого гнев предназначен, понимаете? Есть технологии, есть люди, действительно используются различные оккультные технологии, различные восточные технологии, там и неоплатонические технологии, они могут, в принципе, уничтожить это чувство. В принципе, его уничтожить можно. Это, в принципе, действительно возможно. Человек будет действительно, как говорил Пушкин, добру и злу, внимать равнодушно. Вот. Но это не идеал христианства, а скорее наоборот. Христианство не считает, что человек должен гневаться. Христианство считает, что человек должен раздавить все свои свойства на своем месте. Понимаете? Все то, что ему Богу дано. Кроме греха. А грех, собственно говоря, не имеет сущности. Понимаете? Греха нет по сущности. Грех – это неправильное употребление доброго качества. Вот то же самое в примере с гневом. Каким будет правильным применение гнева? Нас хотят пойти на пьянку, да, медитировать. А мы начинаем, мы говорим, не пойдем. Люди говорят, ну пойдем, что там плохой, ты что нас не уважаешь, что ты с нами не идешь. Тут нужно разгневать, сказать, не пойду. И все. Не уважая пьянство. Бывает такая ситуация, когда тебя очень затаскивают в зло, тогда может для этого гнев существует. Это именно то самое средство, которым выжигается вот рецидивализм. Ну как иммунитет, да? Иммунитет, он имеет обычно разную форму. Вот обычно, когда мы совершенно здоровы, хотя если это бывает когда-либо, вот, то у нас иммунитет как бы дремлет, так? Потом появляется маленькая болячка. Иммунитет слегка поднимается, так? А когда сильная болезнь, то иммунитет начинает резко выбрасывать там белые кровяные тельца, да, начинается появляться фагоциты, которые начинают жарить болезнь и так далее. Таким образом, человек весь становится вот таким, превращается в такой инструмент для борьбы с болезнью. Даже температура поднимается, да, потому что борьба с болезнью происходит. Также гнев. Он, собственно, нужен для того, чтобы человек, вот это духовное зло, которое в нем есть, он его сокрушал, выжигал. Вот это очень важно помнить, потому что некоторые считают, что любовь и гнев несовместимы. Нет, вполне совместимы. Вполне совместимы. И этому научиться должны у кого? У Бога. Понимаете? Кстати, вот почему вы должны понять, почему опасно неправильное представление о Боге? Понимаете почему, да? Вы не подтолковываете к работе, не подтолковываете пристраиваться. Если мы верим, что Бог это такая, не каша такая, чуть такая, или как Дед Мороз, да, когда подарки все раздает, то мы, соответственно, по Деду Морозу будем перестраиваться. Да, если мы хотим на него быть похожим. А в принципе, вся любая идея не быть похожа на Бога, так? Вот. И на того, которому кажется Бог, соответственно. И тогда у нас ничего хорошего не получится, потому что у нас половина наших средств, нашей души будет оказываться ненужной, понимаете? Оказывается, что у нас есть куча вещей, которые нужно отрезать. Вот, а христианство, оно принимает всего человека, но без зла. Понимаете? Нет ни одного свойства человеческой личности, которое было бы греховным само по себе. Хоть одно назовите. Даже гордыня и та имеет хорошее предназначение, знаете? Нужно гордиться над демонами, сказано. Человек должен гордиться над демонами. Понимаете? Гордиться тем, что он христианин. Хвалиться Богом. Понимаете? Ты можешь хвастаться Богом. Пожалуйста, хвастайся сколько хочешь. Я скажу, желающий хвалиться, хвалиться Господом, да, что он его знает и почитает. И творит что-то правду с ней земли. Понимаете? Гордиться над демонами. Пускай демоны боятся, а мы знаем, мы от Бога. Вот. Если почитать, например, послание апостола Иоанна, его верится, первое послание, ну и там совершенно такую по-мирски гордую фразу. Мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. Понимаете? Вроде как гордыня, да, с другой стороны, то, что является необходимым в своей жизни христианин. И вот, и таким образом, любая, собственно говоря, любая страсть, она на самом деле извращена. Это извращение некой великолепной доброго качества. И более того, любая страсть, чем более сильная страсть, тем более доброе качество она извращает. Понимаете? Пьянство на команде является страстью четвертого уровня. Мы как и говорили. Четвертый уровень. Есть самолюбие, да, из него вырастает сластолюбие, сердолюбие, там, да, и тщеславие. Из них вырастает там блуд, чревоугодие, печаль, гнев, уныние, отчаяние, превозношение, вот другие вот страсти, вот такой вот третий уровень. А на команде пенс является проявление чревоугодия. Например, нормальное потребление на алкоголизм какое? Ты замерзшь, я тебе говорю год, что согреться, как на охоте делать. Понимаете? Вот. На моем стремлении на команде какое? Я и положение на операцию, ты мне тебе наркоз делать. Понимаете? Вот вам нормальное стремление, то, что вы хотели. И это очень важно. Поэтому, собственно, важно читать Священное Писание, видеть, что в нем как раз-то описание Бога это не какое-то такое далекое вещь. Это то, чем мы должны стать. Ведь Бог нас сотворил по образу своему. Понимаете? И вот как раз-то в нем как раз и содержится гнев, ярость без страсти. То есть правильно, уместно, как у нас гнев должен быть средством иммунитета, отгороняющего зло, то в Боге гнев и ярость – это то, чем Бог выжигает зло из Вселенной. Как бы, мы же знаем, да, что Бог оживляет, оживотворяет Вселенную. Мы с вами каждую праздничную всеночную поймем эти слова. «Святым Духом всякая душа живится, и чистотой возвышается, святые строчества единства священа тайна». То есть Святым Духом оживляется всякая душа. Так вот, если бы была божественная сила не охватывала Вселенную, она бы сгнила, да? А какая противогнилостная сила в Боге? Как она называется? Это Божий гнев. Божья ярость – это то средство, которым Бог выжигает гнилье во Вселенной, понимаете? Это как раз всемирный иммунитет, если угодно, да? Которым Бог не дает разложиться Вселенной. Вот. И чем здесь вот некоторые говорят, что мол, там Бог кому-то… Вот некоторые пытаются люди, которые не понимают самой сущности нормального гнева, они говорят, что на самом деле Бога гнева нет, они поэтому что пытаются сделать? Они говорят, что на самом деле, значит, надо понимать, что там не Бог, Бог там, пускай дьявол есть. Но мы при Содоме и Гоморре мы знаем, что это сам Бог сел. Господь не извел от Господа с неба огонь. Так? Вот. Но вернемся к тексту Псалма. Сказано, Господи, да не ярость своими плечами, и не гнев ты наказывай меня. Стал разговаривать. То есть, ты врач, всемирный врач, да? У тебя есть вариант. Или ты можешь ампутацию провести сразу же, так? Или ты можешь медикаментозное лечение провести. Пожалуйста, причиняй медикаментами, да? Таблетки подавай. Потому что где-то такое же такая ампутация, радикальная. То есть не показывай его лица, вот так вот, вырезай, да, его. Ты должен его попросить, просить тебя, Боже, чтобы ты сейчас нас пока дал нам еще шаг, да, на исправление, да, не выжигал нас, да, весь грехом нашим, да, нам возможность его излечить. И дальше сказано, и не гнев, ты наказывай меня, то есть научай меня, но не гнев, то есть не выжигай меня, да, а милостью. Потому что твои стрелы вонзились в меня, и ты утвердил и сделал твердую на мне руку твою. То есть ты уже, наказание уже началось, говорит Давид. Твои стрелы уже вонзились в меня, я уже как ежик стрел. Почему какие стрелы вонзились? Стрелы уже наказали. Шли ты сейчас совершенно простых вещах. Давид лишился жены, лишился царства, казны, его предали друзья, его преследует собственный сын, который хочет его убить. Да, и все те, кого он благодетельствовал, они выходят против него самого. Действительно, такое всеобщее предательство оказалось вокруг Давида, да, он такой полосе предательства оказался. И это вот проявление тех самых стрел Божьих, которые наказывают его за его старое подлодеяние в этом сердце. И твоя рука на мне твердая, то есть нет, тяжелая рука, которая меня наказывает, разумляет. И дальше говорит Давид, нет исцеления моей плоти от лица твоего гнева. То есть ты повернулся ко мне гневным лицом, и моя плоть не может поэтому исцелиться, мое тело. Это действительно так, что действительно мы знаем, что Бог может повернуться по-разному. Сказано, что уши Господни к праведным, чтобы услышать их молитвы, а лицо Господне на грешников, чтобы уничтожить их с земли. Вот как раз Давид говорит, я чувствую, что теперь это твое грозное лицо ко мне повернулось. Здесь давайте вспомним эпизод из книги Исхода, когда Моисей просит видеть Бога лицом к лицу, а Бог ему отвечает, не можете их видеть лицом, у вас остаться живых. Помните, как это объясняется, да? Следующий видящее лицо идет против Бога. Идет навстречу. Смотрите, да? То есть противоположную сторону. Понимаете? А поэтому человек, поэтому Моисей этого давно сзади верит Богу. Понимаете? Потому что он за ним идет, его путем. А Давид говорит, а я теперь увидел лицо гневное. Почему-то я пошел против. Понимаете? И вот тогда человек видит лицо гнева. Вот и поэтому плоть не может исцелиться, понимаете? Плоть не может вылечиться из-за этого. И нет мира в моих костях от лица грехов моих. Не только гнев на лицо Божие вижу. Я вижу, передо мной Бог поставил все мои грехи. Мы знаем, что в конце времен все нераскаянные грехи людей, они будут поставлены лицом перед Иисусом. Кстати говоря, я все добрые дела. Вот. Если доброе дело, конечно, приятно, что всем будет видно, то грех не очень, согласитесь. Совсем не очень приятно. И, вот. И иногда Господь делает так, что они прямо сейчас ставятся. Это, кстати, проявление милости. Понятно, что это лучше сейчас, меньше людей видят, как я вам говорю, да? Чем в конце. И вот здесь мы видим, что Господь говорит, что нет моего мира моим костям, а это так грехов моих. То есть мои кости, они мирны, да, боль в моих костях, в глубинах самых моих, от лица моих грехов. То есть боль, она как бы внутри костей идет. Тут вам руки, представляете, да, там боль, да, когда внутри кости, кости болит, боль такая идет. Итак, то есть сама моя суть, самый мой костяк, он расшатан моими грехами. Кости в Священном Писании, они означают то основное, чем живет человек. Ну, в принципе, понятно, да, почему? У нас наши кости, то, о чем там кожа, там мясо нарастает и так далее. Ну, как говорят, знаете, были бы целые кости, там мясо нарастет, да? Да. Вот. И это как раз то же самое в человеке. И в душе человека есть некоторый костяк. Костяк человека – это то его мировоззрение, которое живет. И оно не мирное, когда грехи, они идут против Бога. Когда грехи люди, человек не раскаивает, то грехи они начинают расшатывать мировоззрение. И человеку постоянно внутренне больно. Вот внутренне страшная боль, она оттуда происходит, потому что костяк ломается, да, кости в душе ломаются. Нет мира, они беспокоятся. Итак, и дальше Давид говорит, потому что беззаконие мои превысили голову мою, как время тяжелое, они тяготеют на мне. Смердят изгнили раны мои от лица безумия моего. То есть я вижу, что мой грех, грех у меня переполнен. Мое беззаконие, оно выше моей головы. То есть как бы я тому в своем зле, кто там оказался, да? Зло переполняет меня, оно прихлёстывает мою голову. То есть понятно, да, что значит? Если мой разум захлёстнут беззаконием, два беззакония там на уровне желудка действуют, понятно, да? Когда же желудок там, команда голова какая-то. А бывает беззаконие захлёстывает голову. А так, когда там говорят, что человеку что-то в голову ударит, понятно, да? Вот это означает, что беззаконие, они захлестнули голову. То есть разум находится под узурпацией князи тьмы, он захвачен этим злом, да, внутри живущий. Произошли годы. И как бремя тяжелое тяготели на меня. То есть они привязывают меня к земле, они тянут меня вниз без этих законов. Это тяжесть. Но это, я думаю, объяснить не нужно все чувства. Кроме совсем мертвой души. И дальше говорит Давид, смердят и сгнивают раны мои от лица безумного. То есть грех – это рана, которую я себе нанес. А то, что я не сразу исповедовал, привело к чему? То, что он начал загнивать, гноиться. Кстати, поэтому есть такое правило, что когда грех сделал, лучше сразу его исповедовать, не ждать ничего. Даже воскресенье ждать не надо. Лучше бежать сразу в храм, проститься, потому что нераскаянный грех, он начинает догнивать. Вот не писать своего, сейчас смотрите. Сейчас лето, да? Но порежешься, не загнивает. И будем дальше работать. Что будет? Ну, гноим начнется, понимаете? А в удачном случае, там есть мухи сядут, там и человечки не ведутся. Понимаете? Точно так же вот и с душой. Что если душа не излечилась вот в своей ране внутри, то начинает она загнивать, в ней начинает вот этот смрад греха подниматься. Вы смотрите, слово смердить означает как раз смердить, как от трупа, да, понимающийся. Да. Ну, слово смердить, это слово смерть, если это кривое слово, собственно говоря, в русском языке. И вот почему, да, кстати говоря, почему Давид это чувствует? Здесь интересные слова блаженного Федорита. Посмотри, говорит он, здесь начало выздоровления Давида. Как-то так. У него раны смердят. А Федорин говорит, что выздоровление начало. А ведь это правда. Почему? Раз он видит, раз он чувствует зловоние греха, он не хочет в нем находиться, он начинает его отторгать. Раз так, значит, он может уже выздороветь, понимаете? Когда человек считает, что там грех, он такой особый аромат жизни придает, знаете, так он говорит? Ну, буквально, кстати, говорит, аромат жизни. Особый там шар в жизни придает. Ну, так, вот такой ситуации, там грех неизлечим становится. Ну, понятно, да? Когда человек там считает, то, ну, знаете, некоторые там, я слышал, что какие-то духи там чуть не козлиную воду добавляют, что там возбуждало. Ну, серьезно, такие слышали, гадости. Вот. Ну, это как раз как принцип распада, да, телесных планетных структур, да, из-за распада мышления. Вот. А то же самое происходит в духовном смысле. Человек, который идет против Бога, он начинает распадаться. У него распадается все, и он считает, что грех это не то, что не Бог, просто нормально. Так это здорово, это же отлично. И человек начинает гордиться своими преступлениями, своими грехами, своим злом. Но действительно, тогда он не исцелен, если у него душа находится в этом состоянии дикого распада, дикого гнили. И вот происходит, и дальше говорит он, почему? Смирели, садили раны мои от лица безумия моего. То есть, я что видел? Я вижу, что мое лицо полно безумия. Мы помним с вами, что в библейском смысле глупость – это синоним чего? Синоним зла. Глупость и безумие – это знак богоборчества. Человек, не почитающий Бога, не может быть умным – это аксиома для Библии. Он может многозначным быть, но не может быть умным принципом. Кстати говоря, если мы исходим из формальной логики, мы к этому же придем. Понятно, да? Человек, который отвергает существование Бога, он не способен построить полную картину. Ну, потому что у него внутренне противоречивый тезис получается, да? Если Бога нет, то нет никакого смысла. Нет информации просто, да? Значит. Раз нет информации, значит, потому что нет интеллекта, который бы проводил. Значит, сама мысль, то, что нет Бога, она сама по себе не информативна. То есть глупо. Понимаете? То есть сами корни атеизма, они построены сумасшествием. Поэтому, например, в то время, когда разум ценился больше всего, то есть в средние века, к атеисты серьезно не относились, на самом деле. Потому что, ну как может человек относиться серьезно, который не может даже внутренне противоречивую концепцию поставить. Итак, и вот действительно грех есть безумие, потому что он разлагает разум. И вот этот безумный грех, он разложив разум, действительно заставив считать горько и сладким, а сладко горьким, он приводит к этой гнилью души. И как следствие, что происходит? Я стал страдать, пострадал я и согнулся до конца. Весь день ходил сетры. Слегка, значит, согнулся полностью. То есть Давид был как бы сломан, да, грех его придавил к земле полностью, да? Он вдавлен в землю, согнут полностью. И поэтому он ходил весь день с сетры. То есть с чего начинается осознание греха? Потому что человек понимает, что он сломанный грехом, да, и взломанный, прибитый к земле, привязанный к грязи, начинает понимать это, начинает ходить с сетры, плача о том, что с ним произошло. Это необходимое условие, но недостаточно. Иуда тоже сетовал, хотел, да? Но не покаялся. Он раскаялся, но не покаялся. И дальше Давид говорит, потому что ляды, то есть чресла мои, бедра мои наполнились поруганием, и нет исцеления плоти моей. То есть мои бедра, которыми я согрешил, то, что я согрешил прелюбодеянием, они через это наполнились чем? Наполнились поруганием. То есть в них содержится разделяющая сила, которая вышла из-под контроля, она стала причиной того, что человек впал в страшное преступление, да, преступление убийства, и в результате человек забыл Бога и стал кланяться совсем не Бога, а с этой точки. И в результате нет целого места в теле, потому что грех, войдя через одну точку, он захватывает все. Ну, как такой. Ну, вирусное сердце, да, которое инфицирует человека, потом захватывается, все, начинает разлагать. И дальше говорит он, я терпел зло и был унижен чрезвычайно. Озлоблен в славянском языке, чтобы вы знали, не означает злобный сам человек. Понятно, да? А терпящий чью-то зло. Это очень важно, когда мы молимся о скорбящих, озлобленных, милости Божьей, помощи требующих. Здесь речь не о тех людях, которые там ходят, как крокодилы все кусают. Не об них мы молимся. А молимся мы о тех, которые терпят злобу этих людей, которых опускают с этой стороны, понимаете? Вот. Это очень важно думать, потому что я слышал одного товарища, серьезно слышал, без шуток, который мне говорит, ну что, что я злой, все равно же вам не молится. Церковь. Значит, все нормально, меня вот Бог вытащит. Мне пришлось разочаровать. А злобный ко всем не злой, не сам злой. Да злых церковь не молится. Только об покаянии. А она терпит, что Господь, а она молится тем, чтобы Господь дал терпение тем, кто терпит чужую злобу. Но не как о тех, кто сам причинит. Я был унижен до конца. Слово смирение, вы знаете, что означает не только состояние полная надежда на Бога и недоверие себе, но означает одновременно полное унижение. Слово смиренное, вот в греческом языке, но это коренное словом приземленное. Человек, которого по земле находится. И вот здесь поэтому сказано, что я был унижен чрезвычайно, до конца. Полностью уже унижен, я уже не имею никаких надежд на себя. Я наконец понял, что надежда только на Бога. Это очень важно тоже правило, потому что если человек не смирится до зела, то есть он не понял, что он унижен чрезвычайно, да, этим грехом, он будет пытаться выкарабкиваться своими руками. Ну и Бог скажет, ну хочешь, пожалуйста. Вот пример был такой, мне жена рассказывала, она была недавно на даче, и там в колодец попала жаба. Плавает в колодце туда-обратно, туда-обратно. А, значит, Юля, например, пытается вытащить ведром и вытащить. А жаба у нее ведро, от нее начинается посадка. Вот. Говорит, что сама выпрыгивает. А даже когда упала в ведро, она выпрыгивала. Потому что говорит, что сама выйдет. Вот. И лишь на следующий день, вот так первый день не получилось вытащить, только на следующий день утром я получил, когда уже совсем там она уже была на грани воздыхания, уже в полуобычном состоянии, только тогда ее вытащил несчастную жабу ведром. Да, спасли. Вот пример того, унижен был до зела. Берись на дела. То есть она когда поняла, что вообще ничего, перестал сидеть репугаться, только тогда ее спасли. Вот так же человек. Пока он припыкает, как жаба, да? Говорит, сам я вытащил, сказал, сам, да не надо мне чья польза, как некоторые говорят. Это христианство, я слабый, вот я вот сильный, мне не нужно, Бог говорит, ну сильный, пожалуйста. Кто бы спорил, как говорится, пожалуйста, ходите, делайте. Вот. Но правда, ничего хорошего не получается. Ну, зато сильный. Итак. И дальше говорит он. Давид, я рычал от воздыхания сердца моего. То есть мое сердце, мое воздыхание было такое, что даже мы, как рык из меня выходил, да? Потому что человек уже охрип, да? То есть он уже отплачь, уже охрип, который. Потому что он так плакал, то есть он был. Потому что сердце болело. Он прям плакал, когда он был. А, вот, собственно, видите, как вы стоите, даже он тукает, тяжело говорит. Недаром церковь там напоминает, да? Там, конечно, штаса. А не так, что там, ну, жалко, конечно, ну, что ж, ладно, сделаем, будем дальше так. Вот, собственно, к тому и часто бывает грех не исправлен, потому что человек именно вот так воспринимает грех, он воспринимает его как какую-то страшную болезнь уязвляющую. Ну, так, мелочи. Легкая царапинка. А я, на самом деле, это легкая царапинка, просто выявление внутренней рак опухоли. Итак, Давид обращается после спасения к тому, кто может спасти только. Господи, перед тобой все желание мое. И воздыхание мое от тебя не утаятся. Воздыхание мое от тебя не утаятся. Сердце мое пришло в смятение, оставил меня сила моя. И свет глаз моих, и того нет со мной. Итак, он обращается к Господу и говорит, что мое желание все к тебе. Видите, что нужно поколение? Нужно, чтобы все желание было направлено к Богу. Господу всемогущему. Для того, чтобы человек искал Бога и, найдя, славил Его. Вот этого нашему кающемуся очень не хватает. Давид это в древности умел делать, а мы разучились. Даже покаявшись, люди в основном, покаяться люди в основном будет зачем? С душевным комфортом. Да? Чтобы мне полегче на душе стало, чтобы жизнь была хороша, жизнь была хорошо. Как я даже слышал. Одна там бабушка говорила, что не пути у внучка пойти покаяться на команду. Вот. Говорит, ну пойди-ка, тебе полегче станет, тебе жизнь будет нормальная, хорошая. То есть человек даже не в голову не приходит, что там стоило бы Богу поискать, да? Стоило бы к ней не смириться, понимаете? Стоило бы его просить прощения все-таки, опять-таки, что оскорбили-таки Бога все-таки, понимаете? Но если в голову не приходит. У нас даже отношение к исповеди такое становится чисто потребительское. И в результате, на самом деле, грех очень трудно исправляется. Конечно, Бог принимает всякого, кто к нему, кто приходит. Но другое дело, что человек, ну, исповедь может на большую пользу, на пользу не приходит совсем. Понимаете? Кстати, именно с этим связано то, что у нас так подолго исповедуются люди. Подолго. Почему? Потому что люди грехи не называют, а приходят на исповедь, как на сеанс психоанализа. Понимаете? Батюшка, у меня вот такая проблема, у меня вот такие беды, у меня такие вот несчастья, да? Николай Васильевич. Начинает, вот, это в лучшем случае, это когда они еще в грехах любят спать. Конечно, у нас любят спать в грехах искренне, теща. Вот, так искренне спать, просто даже такое покаяние за душу берет, если бы она еще про себя была. Вот. А так все грехи, что его теща рассказывает.
Там всех вопросов, вот эта информация о том, среди православных, что надо каяться там за родственников, за уже вымерших, потом обратно подречение от Николая Второго.
Каяться нужно свои греха, которые ты сделал. Это как раз пока и чужие греха, самый лучший способ не каяться. Самый надежный способ не каяться.
Ну, так уж мы...
Как Денис хорошо сказал, по этому поводу, как, такие же дни были раньше на греках, во времена Лидии, в течение 20 века.
Прозвучала очередная беседа преснопамятного Иерея Даниила Сысоева из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует исключительно благодаря вашей поддержке. Вы можете перечислить нам средства в любом отделении Сбербанка или Почты России. Для этого необходимо записать координаты, которые вы сейчас услышите. Получатель. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. Расчетный счет. 407-038-103-00-201-06-7.
444 ВОАО Сбербанк России, город Москва. Корреспондентский счет 301 018 104 80 225. БИК 044 525 225. ИНН 772 807 592 59 28. КПП 770 501 001. Назначение платежа, добровольные пожертвования на уставную деятельность. НДС не облагается. Вы можете скачать с нашего сайта radonezh.ru готовую квитанцию для заполнения. Реквизиты Радонежа можно узнать в любом отделении Сбербанка, сославшись на телеграмму номер 17 от 30 марта 2005 года. Вы сможете также оказать помощь нашей радиостанции, позвонив по телефону 609-59-59. Каждый такой звонок эквивалентен 100 рублям. В начале следующего месяца вы получите квитанцию на оплату. Самый простой способ оказать помощь нашей радиостанции – это перечислить деньги через терминалы Киви, при помощи которых большинство из нас оплачивает свои мобильные телефоны. Для этого необходимо совершить три действия. Сначала вы нажимаете кнопку «Оплата услуг», затем выбираете «Другие услуги», следующая кнопка «Благотворительные фонды» и затем выбираете «Радио Радонеж». Вы можете сохранить квитанцию о денежном зачислении и передать накопленные квитанции по адресу 115-326, улица Пятницкая, 25, Радио Радонеж. Ваше имя мы будем поминать в соборной молитве, которую ежедневно озвучивают наши авторы. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за посильные пожертвования в пользу православного радиовещания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.